говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Домские депутаты жалуются на ассоциацию «Голос». Первое чтение в Госдуме президентского законопроекта о запрете чиновникам иметь счета за границей. Диалог со страной. Выступление президента Украины Виктора Януковича. Российских студентов предлагают отчислять за участие в акциях протеста. Правительственный кризис в Болгарии, выборы в Италии, эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России в первом чтении рассматривает президентский законопроект о запрете государственным чиновникам иметь счета и акции в иностранных банках. Также депутаты готовят законодательную инициативу, запрещающую чиновникам и военным иметь за рубежом и недвижимость. На этом фоне в российской прессе активно обсуждаются сообщения об уходе из Думы депутатов от «Единой России». Подробности выясняла Наталья Джампаладова.
Законопроект, запрещающий госслужащим, а также их супругам иметь счета в иностранных банках и акции облигаций иностранных эмитентов, на рассмотрение в Государственную Думу внес президент России Владимир Путин в начале февраля. Документ касается в том числе и депутатов и сенаторов. Если законопроект будет принят, то в течение 3 месяцев со дня его вступления в силу чиновники, владеющие иностранными счетами, должны их закрыть. В противном случае они потеряют свою должность и полномочия. Параллельно с этим сами депутаты разрабатывают похожий документ, по которому хотят запретить владеть иностранной недвижимостью госчиновникам, а также военным. Этот законопроект был принят в первом чтении в конце прошлого года. А в начале февраля этого года председатель Координационного совета оппозиции и блогер Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что главе Думской комиссии по этике Владимиру Пехтину принадлежит незадекларированная недвижимость в Соединенных Штатах Америки. Сначала депутаты проверка эти сведения, пояснив, что домами в штате Флорида владеет его сын. Однако позднее он попросил спикера Госдумы Сергея Нарышкина сложить с него полномочия главы комиссии по этике на время, пока идет проверка его доходов. А 20 февраля Пехтин добровольно сдал мандат. Нарышкин решение Пехтина поддержал, отметив, что тот поступает, цитата, «очень честно и правильно». Однако уход Владимира Пехтина из Думы оказался не единственным. Добровольно уйти решили и депутаты от «Единой России» Анатолий Ломакин, у которого, по заверениям его однопартийцев, проблемы со здоровьем, а также Василий Толстопятов, причины ухода которого официально не называются. Неофициальные источники выдвигают версии, что Толстопятов решил сдать мандат, поскольку опасается проверки со стороны контролирующих органов. Осенью прошлого года депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев в разоблачающем представителей «Единой России» проекте под названием «Золотые крендели» сообщили, что Толстопятов владеет долями в компаниях «Кубанский бекон», «Кубань холдинг» и компании «Шанс», но не декларирует их. Позднее российская пресса сообщила, что следом за Владимиром Пехтиным Думу могут покинуть еще 6 депутатов от «Единой России». Секретарь Генсовета партии и вице-спикер Думы Сергей Неверов заявил, что эта информация не соответствует действительности и вопрос сдачи мандатов не обсуждается. Политологи, однако, такой сценарий не исключают. Вот что говорит президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Депутаты у нас же, они не являются, на самом деле, независимыми депутатами. Они чиновники администрации президента. Им звонят от Володина и говорят: так, вляпался, уходи. Я думаю, что так вот грубо вляпаться, как вляпался Пехтин, ну, найдется таких глупых еще 5-6. Остальные давно переписали свою заграничную собственность на взрослых сыновей. Пехтин, я думаю, не угоден только тем, что подставил начальников, вляпался. А так, в общем, он вполне удовлетворял и Путина, и Володина, и Нарышкина. Тем более, что Пехтин такая не особо большая шестеренка, вполне заменимый человек, не является там питерским чекистом, близким к Путину. Так сказать, пока он исполнял функции, которые на него возможны, и при этом скандалы не попадал, он вполне устраивал. Мог бы еще 2 срока дома просидеть. А так, я не думаю, никакой зачистки. А что касается, ну, какой благородный поступок? То есть, жулика поймали за руку, и он сказал: да, ребята, я больше не буду, давайте я отойду в сторонку. С точки зрения режима он поступил так, как... То есть, сначала вляпался, но потом ему сказали исправлять ситуацию, уйди. И он ушел.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Социолог, директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что отношение к Государственной Думе у населения России отрицательное. Примерно 65% россиян негативно оценивают работу Думы и считают ее слабой и нелегитимной. А уход депутатов воспринимается как продолжение внутренних разборок во власти, поясняет Лев Гудков.
устойчивое убеждение, что власть коррумпирована, что она отстаивает только собственные интересы, заботится о самосохранении. И поэтому вот все эти коррупционные скандалы, отказ в данном случае от депутатского мандата, он связан лишь с внутренними интригами, когда одна партия побеждает и ест другую. Это никак не связано с кампанией борьбы с коррупцией, с самоочищением там и прочее. Это именно вот внутренние дрязги. Особо удивительного здесь для общественного мнения ничего нет. Ну, может быть, только лишь чистота и откровенность этих скандалов. Интерпретироваться, я так предполагаю, будет как наиболее вероятный вариант то, что бизнес и собственность дороже депутатского места, депутатского мандата. И депутаты уходят не по каким-то соображениям там чести, совести, порядочности, а именно выбирая свою собственность, бизнес и отстаивая.
Считает социолог Лев Гудков. По данным газеты «Ведомости», у депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева есть новые доказательства того, что еще четверо депутатов от «Единой России» занимаются бизнесом параллельно с депутатской деятельностью. Пономарев будет добиваться, чтобы их лишили мандата. В сентябре прошлого года, пользуясь той же аргументацией, депутаты от «Единой России» вынудили покинуть Думу и представителя «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Сам политик заявлял, что бизнесом не занимается, а лишение мандата связал с оппозиционной деятельностью. Как ожидается, во втором чтении законопроекта о запрете госслужащим иметь иностранные счета и акции, а также недвижимость за рубежом, депутаты рассмотрят единым пакетом. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Депутатский запрос Владимира Овсянникова наводит прокуратуру и Следственный комитет на подозрение, что Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» нарушает законодательство о некоммерческих организациях. Депутат от ЛДПР Овсянников увидел нарушение закона в том, что «Голос» получает грант от зарубежных фондов, но при этом не регистрируется как иностранный агент. «Голос» ведет общественное наблюдение за выборами, а не политическую работу, настаивает в Ассоциации и не собирается называться иностранным агентом, сказала в интервью Евгения Назарец, исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Я бы не сказала, что это неожиданно, поскольку явно очередной посыл президента был при выступлении перед силовыми структурами. Это же явно была новая нота в реплике президента, после которой начинается резко наши депутаты возбуждаться и выслушиваться.
Удалось ли вам познакомиться с содержанием этого запроса, этих претензий? Есть ли такая возможность у вас теперь?
Наверное, когда прокуратура выставит какие-то претензии, то только тогда и будет такая возможность.
«Голос» славится тем, что это юридически подкованная организация. Если иметь в виду хотя бы общее понимание о том, что сегодня означает нарушение закона об НКО, то есть ли к чему придраться?
С нашей точки зрения, «Голос» никогда не попадал под закон об агентах, поскольку, во-первых, агентами не являются, во-вторых, занимается общественным наблюдением на выборах и гражданскими проектами, а не политикой. Поэтому в любом случае мы не попадаем под этот закон. Мы никогда не объявляли о том, что мы откажемся от финансирования иностранного или российского. Мы как писали заявки на разные фонды, так и будем продолжать это делать. Поэтому с нашей точки зрения сам закон абсолютно не правовой, абсолютно не соответствующий, в общем-то, с той задачей, которую он перед собой ставил, поскольку закон, как нам казалось, написан именно против некоммерческого сектора, против правозащитных организаций. Но поскольку правозащитные организации политикой не занимались и агентами не являются, в общем-то, закон абсолютно неправовой. При нашем беспределе, который сейчас есть и достаточно активно идет, то, конечно, мы можем ожидать любых санкций, мы к ним готовы, мы, конечно, будем судиться, и, в общем-то, мы уже выступили с 9 организациями в Европейский суд по правам человека. Это наше такое заявление, конечно, о том, что такой закон может мешать работам правозащитным организациям. Но если сейчас будут прямые действия прокуратуры, это будет только для нас хорошо, потому что Европейский суд тогда будет иметь факты действительно наезда.
Перед выборами, непосредственно перед предыдущими, у «Голоса» были проблемы. Сейчас депутат Овсянников говорит, что специально выбрал время, когда затишье, нет никакой очевидной кампании избирательной.
и поэтому запрос не будет истолкован с политической точки зрения. На ваш взгляд, все-таки идет зачистка от правозащитных, независимых и экспертных организаций перед очередными выборами? Если вы согласны с этим, то о каких выборах прежде всего идет речь, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что забота сейчас идет новой волной, во-первых, потому что внесен избирательный кодекс, проект по существу, поддержанный голосом, и мы будем лоббировать, конечно, избирательный кодекс в Государственной Думе. Мы сейчас продолжаем поддержку любого гражданского наблюдения, которое проходит, а выборы идут каждое воскресенье. Это у нас по закону раз в году выборы, на самом деле они идут каждое воскресенье. А потом очень активно началась уже, собственно говоря, подготовка к кампании 9 сентября, потому что сама кампания уже начнется с мая. Поэтому, с нашей точки зрения, для нас-то выборы никогда не заканчиваются, и для нас общественное наблюдение на выборах – это действительно наш основной приоритет. Но прямо надо сказать, что мы после 20 ноября не получили ни копейки финансирования на наблюдение на выборах. Проект, который сейчас мы получили в этом году, это проект Еврокомиссии. Он связан с участием граждан в местном самоуправлении. Вообще-то наша давняя идея, собственно говоря, мы очень хотели перейти к этому проекту, поскольку на самом деле выборы – это просто инструмент. Самая большая проблема – это отсутствие самоорганизации граждан на местном уровне. И для нас сейчас этот проект очень важен. Ну, с нашей точки зрения, он такой же не политический, как и общественное наблюдение на выборах. Поэтому мне трудно себе представить, что все эти прокурорские проверки и прочие наезды могут каким-то образом нас квалифицировать под этот закон.
И все-таки, если прокуратура и Следственный комитет обратят серьезное внимание и уцепятся за этот запрос депутатский, как это может практически сказаться на деятельности вашей организации, ее отделений и ее экспертов в регионах?
Ну, во-первых, из проверок мы не выходим никогда. У нас ньютовские проверки, вот фактически, и этот год продолжались у нас проверки газеты «Гражданский голос», не прекращающиеся периодичности, у нас налоговые проверки, год идут и не заканчиваются. То есть для нас ситуация работы во время проверок – это нормальная наша работа.
Почему ЛДПР? Если посмотреть в общем картину выборов, то как бы основная мишень для критики, как правило, это партия власти, которая использует административный ресурс, которая, ну, в принципе, под огнем критики за многое, многое и многое, не только со стороны голоса. И вдруг депутатский запрос от ЛДПР.
Ну, с моей точки зрения, сейчас нынешняя Государственная Дума ведет себя всеми фракциями одинаково. Видимо, есть ощущение, что политики, которые сегодня находятся в Государственной Думе, достаточно непопулярны, если они не смогут сгруппироваться и бороться против всех новых политических проектов, то им не выжить на следующих выборах. Поэтому вот это голосование по антимагнитскому закону, по закону об агентах, по закону против митинговой демонстрации, видят же абсолютно все фракции, и КПРФ, и Справедливая Россия, и ЛДПР. Так что тут действительно идет такая хорошая коалиция старых партий, которые пытаются удержаться на этой политической арене против всего нового, что идет.
С Лилией Шибановой беседовала моя коллега Евгения Назарет. Президент Украины Виктор Янукович уже четвертый час продолжает свое выступление, так называемый диалог со страной. Президент Украины задает вопросы жителям 18 регионов страны. Особенно ожидаемо это выступление из-за надвигающегося саммита Украины и Евросоюз, который должен пройти 25 февраля. За трансляцией выступления следит наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко, который расскажет сейчас об основных тезисах Януковича. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Президент Янукович ответил уже на несколько десятков вопросов. В первый час его общения с украинцами стало известно, что Верховная Рада наконец-то приступила к работе. Найден компромисс, позволяющий выполнить требования оппозиции о персональном голосовании в Раде. Таким образом, закончилась акция оппозиционеров, блокировавших 18 дней Раду, и теперь не стоит вопрос о возможности досрочных парламентских выборов. Янукович приветствовал эту ситуацию, и теперь оппозиционеры требуют от него, чтобы он подписал соответствующий закон о новом регламенте Верховной Рады, который позволяет обеспечить новую процедуру персонального голосования. Что касается вопросов, то у президента уже спросили о судьбе оппозиционеров Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Этот же вопрос ему, очевидно, будут задавать и 25 февраля в Брюсселе на саммите «Украина-Европейский Союз». Без особого сопровождение заключения лидеров оппозиции. Как говорят европейские лидеры, Евросоюз вряд ли подпишет с Украиной соглашение об ассоциации. Накануне в ходе визита в Польшу Янукович пообещал найти юридический выход из этой ситуации. Однако в ходе сегодняшнего диалога со страной, говоря о судьбе Тимошенко и Луценко, Янукович заявил, цитирую, «Вмешиваться в эту ситуацию и давить на суды и прокуратуру я не имею права. Если Тимошенко виновна и суд это признает, ее освободят. Если Тимошенко не виновна, если виновна, пусть возместит нанесенный государству ущерб. Если она этого не сделает, то кто я такой, чтобы прощать?» – сказал президент. Янукович также заявил, что камеры видеонаблюдения, из-за которых протестует Юлия Тимошенко, нужно убрать из ее больничной палаты. И суд государства также можно сделать вывод, что выпускать на свободу Тимошенко, несмотря на весьма жесткое требование Евросоюза, он не собирается. А вот относительно судьбы Луценко еще подумают ближе к маю, когда придется отчитываться перед Евросоюзом о выполнении выдвинутых к Украине требований. Когда Янукович отвечал на вопрос украинцев, появилось сообщение Минздрава о том, что Тимошенко больше не нуждается в лечении. С мая, напомню, она находится в больнице из-за проблем со спиной. И соратники, лидеры оппозиции, теперь допускают, что Тимошенко могут в ближайшее время обратно вернуть в колонию. Много вопросов, которые задавали президенту, касаются газовых переговоров с Россией, цены на газ для населения. Одно из включений было сборовой платформы «Петр Годовар» в Черноморье, где добывают газ. Ее сотрудники интересовались, сможет ли Украина стать полностью энергетически независимым государством. На это президент сказал, что, возможно, это произойдет уже через 10 лет. Вместо дорогого российского газа на востоке и западе Украины будут добывать сланцевый газ и увеличат добычу традиционного голубого топлива на Черноморском шельфе. Таковы планы украинской власти. Янукович также пообещал украинцам, что газ для населения не подорожает, несмотря на крайне высокую цену на российское топливо – $520-530 за 1000 кубометров. Напомню, что «Газпром» недавно предъявил Украине в 7 миллиардов долларов за недобор законтрактованного объема газа в прошлом году. Украина официально отказалась платить, и, говоря об этом, Янукович упрекнул Евросоюз за то, что он не вмешался в решение возникшей проблемы. Дело в том, что Украина уже 3 года является членом Европейского энергетического сообщества. И вступив в эту организацию, Киев прежде всего надеялся на помощь в сложных переговорах с «Газпромом». Как сказал Янукович, теперь Украина может рассмотреть вопрос о возможности выхода из Европейского энергетического сообщества. Ну и президент также заявил, что национальное достояние Украины, ее газотранспортная система, через которую Россия транспортирует газ в Европу, никому продавать Украина не будет, и, скорее всего, эту ГТС будут сдавать просто в аренду.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Возвращаемся к российским темам. Российский студенческий союз опасается, что из вузов будут отчислять за участие в акциях протеста. По словам председателя союза Артема Хромова, угроза этого содержится в проекте нового приказа Министерства образования России, который предоставляет слишком широкие полномочия администрациям учебных заведений. Отчислить можно будет за любую провинность, сказал моему коллеге Арслану Саидову председатель союза Артем Хромов.
В закон об образовании, который был недавно принят, внесли поправку, где прописано, что могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении учащихся, которые нарушают уставные документы и иные локальные нормативные акты. Проблема заключается в том, что в проекте приказа, как раз, который должен, по идее, регламентировать применение санкций в отношении учащихся, ничего толком не прописано. И получается, что принятие любых локальных нормативных актов, какими могут быть этический кодекс, правила морального поведения, могут быть использованы во вред и против тех несогласных или же нелюбимых студентов.
Позвольте, если в этом приказе нет прямых указаний на отчисление студентов за участие в оппозиционных акциях протеста, почему именно на этом вы делаете акцент?
Сейчас основываемся как раз не на голых словах, а на той практике этических кодексов, которая уже сложилась. На текущий момент они являются ли нормативными актами, но не могут быть использованы в качестве санкций, или являются рекомендательными документами. Например, в В Дальневосточном федеральном университете в этическом кодексе говорится, что студент не должен допускать распространение информации антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию порядка, не должен участвовать в несанкционированных акциях и делать поступки, порочащие высокое звание и престиж вуза. В этическом кодексе МГУ написано, что студент должен следовать нормам корпоративной этики, не делать непродуманных заявлений и выполнять общественную работу за пределами университета, не ставя под угрозу интересы университета. По сути дела, под многими такими общими формулировками может скрываться как раз угроза, которой могут подвергнуться те молодые ребята, которые имеют активную гражданскую позицию.
То есть вы полагаете, что этот приказ Минобразования открывает путь для принятия вот подобных кодексов на уровне каждого отдельного университета?
В том-то и дело, да, в каждом, вот есть уставные документы, которые доступны широкой общественности, есть различного рода нормативные документы, локальные, которые даже неизвестны никакому студенту и даже педагогам, они принимаются ученым советом вуза и зачастую пылятся где-то в столе. Часто они носят воспитательный характер, и это нормально, это нужно. Но теперь, получается, они будут иметь законодательную силу применения санкций в отношении учащихся. И вот это вызывает сомнения. Поэтому мы считаем, что, во-первых, необходимо регламентировать порядок применения мер дисциплинарной ответственности и четко их прописать в проекте приказа министерства. А во-вторых, нам кажется, что все-таки в таких случаях студенческие организации должны иметь право вето, ну, за исключением только тех мер отчисления, которые происходят по причине неуспеваемости, что логично. Так что необходимо этот вопрос еще обсуждать, активно прорабатывать.
Что касается вот этого кодекса, который вы упомянули, который действует на Дальнем Востоке, он применяется вообще?
Если говорить про этический кодекс МГУ, то он подписан ректором вуза, и он является нормативным документом. Если говорить про этический кодекс, который принят в Дальневосточном федеральном университете, то из-за несогласия студентов пока он носит рекомендательный характер.
На сегодняшний момент есть ли у вас факты, когда студентов отчисляли где-либо именно за участие в оппозиционных акциях?
Ну, можно вспомнить в том числе и события в МГУ на одном из факультетов, которые, правда, уже несколько лет давности проходили, но, опять же, отчисляли их по другой причине – потому что не могли отчислить за участие в политических акциях. Я могу напомнить пример нашего питерского лидера, которого отчислили из Петербургского госуниверситета. Мы считаем, что это за как раз политическую активную гражданскую позицию. Он боролся с коррупцией, которая происходила в учебном заведении. И в результате были нарушены принципы проведения экзаменов, где, конечно, его подвели под то, что якобы он не сдал предмет. Сейчас он уже обратился в Европейский суд по правам человека, его адвокатом является Алексей Навальный.
Арслан Саидов беседовал с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. Еще одна инициатива, которую студенты вряд ли встретят с одобрением. Руководители нескольких российских вузов выступили с инициативой краткосрочной отправки студентов военных кафедр в воинские части. Предполагается, что таким образом молодые люди смогут на практике ознакомиться с военной специальностью, которую они заочно изучают в институте. Большинство экспертов не видят в этой инициативе никакого прока. Тему продолжит наш корреспондент Елена Поляковская.
По информации газеты «Ведомости», идею службы в армии во время летних каникул готовы поддержать около 30 российских вузов, имеющих военные кафедры. До 2008 года выпускники военных кафедр призывались на военную службу. Но тогда указом президента призыв офицеров запаса, получивших звание таким образом, был отменен. В том же 2008 году резко сократилось число гражданских высших учебных заведений, имеющих военную кафедру. На данный момент всего таких вузов около 30. Военный аналитик Александр Гольц считает, что на военных кафедрах полноценное обучение офицеров невозможно.
Давайте разберемся в самой инициативе. По-моему, коллеги из «Ведомостей» допустили ошибку. Дело в следующем. Военно-учебные заведения в гражданских вузах в России двух типов. Это, собственно, военные кафедры, где готовят офицеров запаса. И было многократно сказано, что их не будут призывать в мирное время ни при каких условиях. То есть это предложение бессмысленно с точки зрения обучения на военных кафедрах, разве что, если не допустить, что ректоры по собственной инициативе решили, чтобы их студенты еще послужили в вооруженных силах, что выглядит, согласитесь, странно. Второй тип учебных заведений. Это так называемые военно-учебные центры, где студент, зачисляясь в гражданский вуз, одновременно подписывает контракт с Министерством обороны. И вот он-то как раз обязан после завершения образования отслужить в качестве офицера 2 года. Но это решение было принято, когда считалось, что в российской армии не хватает младших офицеров. Теперь в результате сердюковских реформ в армии младших офицеров переизбыток. Из-за этого, собственно, военные училища не проводили набор курсантов в течение 2 последних лет. Можно предположить, что эта инициатива как раз и предполагает вот таким казуистическим способом освободить тех, кто обучается в этих военно-учебных центрах, от службы в армии. Люди, которые обучаются на военных кафедрах, не должны вообще служить. Давайте называть вещи своими именами. Все это обучение, что на военных кафедрах, что в военно-учебных центрах, это по большому счету профанация. Конечно, никакого полноценного офицера таким образом обучить нельзя. Военные кафедры – это, по сути дела, легальный способ не служить срочную службу.
Идея ввести для студентов с военных кафедр службу в армии сроком на 9 месяцев, непосредственно в частях по 3 месяца в год, в студенческой среде тоже вызвала недоумение. По мнению ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, идея службы студентов во время летних каникул – это своеобразный способ ликвидации военных кафедр, которые себя изжили.
Насколько я знаю, на сегодняшний момент там была история с вообще возможной ликвидацией военных кафедр в вузах по инициативе Министерства обороны. А эта мера вот такая по прохождению студентами службы по призыву в летнее время, это как бы начало торговли вузов за сохранение военных кафедр. К сожалению, это никому не нужно. Ну, то есть военные кафедры, в принципе, не нужны армии. У них достаточное количество офицеров готовится в высших учебных заведениях Министерства обороны. Поэтому я думаю, что это не совсем правильно заставлять студентов, которые будут выпускаться офицерами, тратить свое время, свои каникулы на то, чтобы в воинских частях непонятно где, непонятно на каком основании, непонятно какую службу проходить. Это только какие-то там, видно, связанные с финансированием бюджетным, какие-то непонятные подковерные игры, потому что 1,5 недели назад ситуация была другая, что это якобы для того, чтобы эти будущие специалисты могли познакомиться с войсками, в которых им потом, может быть, захочется служить лейтенантами. То есть изначально, когда я слышала эту историю, она немножко по-другому выглядела. А сейчас это действительно ненужная вещь, если действительно хотят ликвидировать военные кафедры. Они давно уже себя изжили, поэтому горевать по ним совершенно нечего и заставлять ребят для того, чтобы сохранить эти военные кафедры, непонятно кем служить в частях во время учебы, бессмысленно совершенно.
Чтобы студенты совсем не остались без каникул, в случае, если инициатива руководителей вузов будет принята, срок обучения в бакалавриате предполагается увеличить с нынешних 4 лет до 4,5. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Нужно ли вместо летних каникул отправлять студентов военных кафедр на 3-месячные сборы? Такой вопрос задавала жителям Иркутска корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
Не нужно. Потому что люди учатся, зачем их отвлекать от учебы? Они уже настроены на одно. Им нужно цель свою достигнуть, получить образование. А если они будут проходить службу, это что получится за учеба?
Я считаю, что вот такое вот условие, оно альтернатива должна быть. Альтернатива. Это вот как раньше альтернативная служба, только люди весь год, например, да, работали. Вот мой сын, например, он решил добровольно пойти и отслужить 1 год, потому что служба в армии при последующем приеме на работу, на хорошую работу, очень характеризует положительно человека. Поэтому я считаю, что варианты вот такие альтернативные, они должны быть.
Нет, не нужно. В свое время, чтобы они проходили свободное от учебы время. После окончания, к примеру, вуза или техникума, но никак во время учебы. Зачем тогда отменяли военную кафедру и все прочее делали? Значит, это дело с какой-то целью.
Я сам являюсь офицером запаса и считаю, что мало того, что надо служить 3 месяца после окончания каждого года прохождения военной кафедры, но еще и дополнительный год отслужить, потому что техника сейчас современная, новая, и в армии нужны знающие специалисты.
Так иркутяне отвечали на вопрос, нужно ли вместо летних каникул отправлять студентов военных кафедр на 3-месячные сборы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Динара Седикова. Парламент Болгарии одобрил отставку правительства Бойко Борисова. Новое правительство президента Росен Плевнелиев поручил сформировать партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», которая имеет в парламенте большинство, а лидером которой является экс-премьер. Несмотря на это решение, в Болгарии не утихают протесты с требованием снизить цены на электроэнергию, ставшие причиной нынешнего правительственного кризиса. Подробнее рассказывает Александр Вагнер.
Выступая в четверг перед парламентом, президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что не одобряет отставки правительства и считает, что оно должно было бы продолжить свою работу до следующих выборов 7 июля. Если новое правительство не будет сформировано, выборы пройдут раньше этой даты. Голосование в болгарском парламенте сопровождалось демонстрацией в Софии сторонников подавшего в отставку премьер-министра Бойко Борисова. Они приехали в Софию из регионов, некоторые на тракторах. В других городах в ночь на 21 февраля продолжались протесты за снижение цен на электроэнергию и неотложное решение экономических проблем. У болгарского журналиста Татьяны Ваксберг я спросила, почему протесты продолжаются, несмотря на то, что правительство Борисова ушло в отставку.
Целью этих протестов не было свержение правительства. Целью протестов было расследование монополии фирм, которые занимаются предоставлением электричества в Болгарии. И требовалось тоже снижение цен на электричество, которые стали совершенно уже непосильными для населения. Поэтому протесты продолжаются, и, вероятнее всего, они и будут продолжаться. Поскольку протесты не были организованы партиями, они очень легко перешли к крайне левым требованиям. Требованиям о национализации дистрибуторских фирм, например, в области электричества. И это вот самый опасный феномен, который сейчас был замечен только в эти последние дни. Люди требуют, чтобы то, что было приватизовано после свержения коммунизма, было вновь национализировано. И сегодня президент говорил о том, что национализация не решение проблемы. Если существует монополия, то просто надо передать эту деятельность в руки разных фирм, а не передать это обратно государству.
Протесты, они очень такие драматические. Я, например, прочитала информацию о том, что один человек в Варне даже совершил попытку самосожжения. Почему, по вашему мнению, люди выражают свой протест именно такими радикальными методами?
Двое самосожглись в последние дни. Еще не доказано, насколько это связано с протестами. Но то, что в последний год или два очень усилились всякие проявления социального отчаяния среди населения, это факт. Было очень много случаев самоубийства. Пресса писала о том, что самоубийства продиктованы тем, что люди не могут справиться с экономической ситуацией в стране. Цены растут на фоне очень низких и замороженных доходов населения, потому что цены на электричество и на отопление здесь на западноевропейском уровне, если и не выше. Но здешние зарплаты самые низкие в Европейском Союзе. Значит, по официальным данным, средний заработок в стране составляет примерно 400 евро. А двухкомнатная квартира может потребовать около 150 до 200 евро на отопление, электричество и на воду.
Журналист Татьяна Ваксберг рассказывала о происходящем в Болгарии. София винит в случившемся крупную компанию «Чешские электрозаводы» ЧЕС, занимающиеся в Болгарии поставками электроэнергии. Во время продолжающихся уже неделю протестов многие болгары демонстративно сжигали счета за электричество, присланные им компанией ЧЕС, поэтому ее лицензию планируется аннулировать. ЧЕС входит в список крупнейших иностранных инвесторов в Болгарии, и 10% ее прибыли связано с деятельностью болгарского филиала. Кроме дистрибуции электричества, компания является владельцем угольной электростанции в Варне. Деятельность ЧЕС не раз вызывала протесты жителей тех стран, где она инвестировала свои средства. Два года назад в Румынии жители деревни Каджалак, где была построена крупная ветряная электростанция, во время протестов даже начали бросать камни в охранников объекта, поскольку считали, что ЧЕС не получила все необходимые лицензии на строительство. В конце прошлого года компания из-за долгов по счетам за электроэнергию отключила посреди зимы несколько водопроводных станций в Албании, в результате чего прекратились поставки холодной и горячей воды, а также перестали работать несколько заправок. За эти действия албанские власти аннулировали лицензию чешской компании на поставки электричества, и ей пришлось уйти с албанского рынка. Болгарские протесты начались после того, как жители получили счета за электричество. В заявлении, распространенном ЧЕС, говорится, что во всем виновата болгарская система оплаты коммунальных услуг. В этом году из-за праздников счет был послан потребителям с опозданием на 40 дней, поэтому общая сумма была выше, чем в предыдущие разы. Аналитик энергетического рынка Иржи Гавар к этому добавляет, что во время отопительного сезона потребление электричества выше, чем в другое время.
Я скептически оцениваю сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что счета за электричество послужили лишь поводом, а основная проблема – невысокие цены на электроэнергию, которые отягчают карманы болгар, а низкий уровень жизни и очень тяжелый экономический кризис. Чехи платят за киловатт в два раза больше, чем болгары.
София начала процесс аннулирования лицензии компании ЧЕС, которая наполовину принадлежит чешскому государству. По вашему мнению, можно ли в данном случае говорить о кризисе болгарско-чешских отношений?
Вне зависимости от того, о каком государстве идет речь, стандартная процедура такова, что государственные органы обязаны сначала попросить компанию устранить нарушение. Аннулирование лицензии – крайняя мера, к которой прибегают лишь когда сложившаяся ситуация угрожает прекращению поставок электроэнергии. В Болгарии пока ничего такого не происходит. Я думаю, что все-таки речь идет о тяжелом экономическом положении болгар, не способных платить за дорогую электроэнергию. Эту проблему ЧЕС решить не может.
Это было мнение чешского аналитика Иржи Гавара. София также считает, что нынешний кризис не политический, а экономический. Президент Расен Плевнелиев призвал депутатов парламента поскорее устранить монополию на распределительную электросеть. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В решающую фазу вступила избирательная кампания перед парламентскими выборами в Италии, которые начнутся 24 февраля. О главных ее участниках в репортаже нашего корреспондента Всеволода Гнетия.
24-25 февраля в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы. В настоящее время идет полным ходом избирательная кампания, которую влиятельный итальянский еженедельник «Леспрессо» уже назвал самой безумной в мире. И действительно, есть чему подивиться. Ледяной профессор Марио Монти, так его окрестили средства массовой информации за холодность, отстраненность и педантизм, вдруг неожиданно оттаял, обрел человеческое лицо и стал этаким симпатягой, потягивающим пивко в прямом телевизионном эфире, позирующим перед телекамерами с внучками и с собачкой. Антонио Ингройя, следователь по особо важным делам, связанным с мафией, основав партию «Гражданская революция», преобразился в пламенного трибуна, чем-то напоминающего Че Гевару. Вездесущий Берлускони не сходит с экранов телевизоров и даже отправился в стан врага, приняв участие во враждебной ему программе «Общественное телевидение», выйдя из телесхватки моральным победителем и повысив свой избирательный рейтинг. Пьер Луиджи Берсани, основной противник Берлускони, остался верен себе, сохранив свой образ серой невзрачной посредственности, являющийся воплощением унылого трудяги, тянущего служебную лямку. Лозунг центристов, предводительствуемых Пьером Фердинандо Казини, союзником Монти, бумерангом ударил по нему самому. Лозунг «Быть ближе к семье» для рядового итальянского избирателя стал прочно ассоциироваться с семейством самого Казини, который включил в свой партийный избирательный список 15 своих домочадцев, в том числе и жениха дочери. По части эпитетов ярлыков, которыми Монти щедро одарил своего основного соперника Берлускони, инструментарием была выбрана зоогеографическая сфера. Вначале Монти сравнил Берлускони с гамельнским дудочником Крысоловом, а затем с заклинателем змей. По мнению профессора Монти, змеи, очевидно, являются без малого 50 миллионов итальянских избирателей. Однако подлинным открытием нынешних выборов является комик Беппе Грилло и созданное им «Движение пяти звезд». Согласно избирательному закону, начиная с 8 февраля запрещена публикация предвыборных рейтингов партий и коалиций. Согласно последним опубликованным данным, первой партией в Италии является левоцентристская демократическая партия, набиравшая в коалиции 34% голосов. За ней следовала партия Берлускони, набиравшая в коалиции до 30% голосов. Затем Беппе Грилло от 18 до 20%. И коалиция Марио Монти с 13-14% голосов. Однако данное положение шаткое и неустойчивое, поскольку рейтинги коалиции Берсани и Берлускони имеют тенденцию к снижению в связи с чередой коррупционных скандалов, затронувших как левоцентристов, так и правоцентристов. А коалиция Монти, с учетом погрешности при проведении опросов общественного мнения и даже при незначительном снижении доверия избирателей, вообще рискует не преодолеть 10% барьер и не попасть в верхнюю палату итальянского парламента Сенат. Совершенно иное положение дел у Беппе Грилло и его звездочек. Он единственный общенациональный лидер, постоянно лично общающийся с избирателями, как на митингах, так и способом интерактивного общения в интернете. Его цунами-тур собирает тысячи людей по всей Италии. В Тревизо, вследствие задержки его кемпера, 5000 человек, собравшихся на митинг, не ропща прождали его более часа, при минусовой температуре, развеяв тем самым расхожее представление о том, что в мороз итальянец голосовать не пойдет, и поэтому выборы надо проводить только в теплое время года. Согласно последним неофициальным опросам, движение Беппе Грилло стало второй партией в Италии, без участия которой невозможно сформировать правительство. Проблема, однако, состоит в том, что Грилло не вступает ни в какие коалиции с кем бы то ни было. Сам он уже заявил, что даже если по итогам выборов будет сформировано правительство, оно продержится у власти не более 6 месяцев, а затем будут назначены новые выборы, в результате которых абсолютным победителем станет он и его движение. О влиянии Грилло на исход выборов в интервью «Радио Свобода» рассказывает итальянский тележурналист Мауро Меризи.
Исход выборов абсолютно непредсказуем, так думают все. Вероятно, у Грилло будет больше голосов, чем кажется. Если послушать полностью речь Грилло, она не покажется бессмысленной. Он пестрит остроумием, он говорит также много глупостей. Однако он вовсе не безумец, каким может показаться на первый взгляд. Я полагаю, что ему удалось убедить многих, и поэтому от него следует ожидать большого сюрприза. По-моему, он получит значительно больше голосов, чем многие ожидают, и одновременно Берлускони получит значительно меньше голосов, чем, как он хвастается, отмечено в его рейтингах.
Почему все политические силы Италии ополчились против аутсайдера Грилло?
Потому что Грилло внушает страх, он вне политики, не вступает ни с кем в союз и всех избегает. Средства массовой информации развязали настоящую войну против Грилло. В большинстве случаев его называют странной личностью. Со своей стороны, я уверен, что масса людей верит ему, особенно разочаровавшиеся в итальянских политиках, варящихся в общем котле, никто из которых не является противником укоренившейся системы и никто из которых не хочет в действительности изменить ее. Все они готовы к компромиссам с тем, чтобы поддерживать нынешнее положение дел, которое для итальянцев невыносимо.
Как по-вашему, каким предвидится исход выборов?
Возможно, произойдет как в Греции, то есть придется провести повторные выборы через несколько месяцев.
Мнение Мауро Меризи разделяют Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24.
Политическая ситуация в Италии настолько запутана, что невозможно предсказать заранее исход выборов. Речь идет о серии переплетений, столько переменных, что даже сам Нострадамус не смог бы предсказать, каким будет будущее Италии в самой ближайшей перспективе. Желаемый результат – это правительство, способное выполнить свои предвыборные обещания, чтобы это правительство было действительно авторитетным, а не авторитарным. Чтобы оно смогло решить проблемы граждан, именно исходя из проблем граждан, а не корпоративных интересов, более или менее явных, которые являются подлинным препятствием в и без того сложной и трудноразрешимой ситуации.
Как вы оцениваете феномен Беппе Грилло?
Феномен Грилло также очень сложен для понимания. В его основе лежит общий и всеохватывающий протест в отношении партии нынешнего руководящего класса. С этого начинается протест, масштабы которого еще предстоит определить. Подоплека этой формы протеста не является идеей или предложением о том, как управлять обществом. Этот протест имеет своей целью разрушение существующего порядка вещей, а не построение чего-то нового. Костяк движения составляет молодежь, хорошо ориентирующаяся в интернете, однако еще предстоит выяснить, является ли это движение демократическим. Это хорошая площадка для контактов и общения, но само по себе ничто изначально не является обязательно демократическим. Существует опасность того, что все в конечном счете сведется к простому «I like», а музыку будут заказывать другие. Интернет и все то, что крутится вокруг него, это сам Грилло, который является выражением сети интернет. Что же касается объединения в политическое движение, то это феномен, который будет опробован в нашей стране в ходе выборов, а после их проведения необходимо будет подвести итоги и сделать соответствующие выводы.
О феномене Беппе Грилло и о перспективах исхода всеобщих парламентских выборов в Италии рассказывал Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Мы продолжаем программу. Осуществление реформы миграционной системы может быть делом ближайших месяцев. Так американские политики и наблюдатели отреагировали в четверг на неожиданное сообщение о том, что ведущее профсоюзное объединение США и крупнейшая организация, лоббирующая интересы американских предпринимателей, нашли общий язык по проблеме найма сезонных рабочих. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В четверг два вечных политических врага, Американская Федерация Труда, ведущая профсоюзное объединение страны, и Американская Торговая Палата, головная лоббистская группа американских предпринимателей, объявили о том, что после многомесячных переговоров они пришли к компромиссу по вопросу о системе найма иностранных сезонных рабочих, которые помогут удовлетворить значительный спрос на неквалифицированную, низкооплачиваемую рабочую силу. Считается, что однозначный отказ профсоюзов допустить в США гастарбайтеров обрек на провал предыдущую попытку иммиграционной реформы 6 лет назад. Тогда профсоюзы стояли на том, что дешевые заграничные рабочие отнимают работу у американцев и девальвируют стоимость труда. 6 лет спустя, увидев, что американцы не хотят браться за низкооплачиваемую работу даже в условиях жестокой рецессии, Американская профсоюзная федерация соглашается на импорт рабочей силы, при условии, что иностранцы займут только те рабочие места, на которые не претендуют американские граждане. Профсоюзы и представители предпринимателей предложили создать специальную организацию, которая будет оценивать нужды американской экономики и разрабатывать рекомендации относительно количества ежегодных рабочих виз, необходимых для удовлетворения спроса на рабочие руки. Создание системы законного найма иностранных рабочих и высококвалифицированных кадров – одна из двух главных задач, поставленных перед собой инициаторами реформы. Вторая задача – выведение из виртуального подполья 11 миллионов нелегальных мигрантов, находящихся в стране. Именно эта проблема обещает стать критической для успеха новой попытки реформы иммиграционной системы. Именно она вызывает наибольшие эмоции американцев. Двухпартийная группа сенаторов разрабатывает сложную процедуру легализации, которая вступит в силу только после того, как власти приграничных штатов придут к заключению о том, что граница с Мексикой надежно перекрыта для контрабандного перехода. С учетом других условий, путь нынешних нелегалов к грин-карте может занять 20 лет. Но в начале недели Белый дом неожиданно объявил о том, что у президента есть так называемый запасной план с более щадящими по отношению к нелегалам положениями. Например, там есть предложение полной легализации в течение 8 лет. Законодатели-республиканцы гневно отвергли идею президента, а наблюдатели опасаются, что вмешательство Белого дома может расстроить хрупкое взаимопонимание по этому вопросу между республиканцами и демократами в Конгрессе. Белым домом представлена гораздо более мягкая версия иммиграционного биля, чем та, что разрабатывается двухпартийной группой законодателей, говорит Мерседес Шлап, республиканский комментатор, служившая пресс-секретарем президента Буша-младшего. В то же время опросы показывают, что республиканцы и независимые избиратели выступают решительно против проекта иммиграционной реформы, если он исходит от президента. Они ему не доверяют, поэтому, на мой взгляд, президент Обама должен отойти в сторону и отдать инициативу Конгрессу. С ней соглашается Брэд Уилкис, глава Американской лиги граждан латиноамериканцев. Лишь законопроект, подготовленный межпартийной группой законодателей, имеет шанс на одобрение в Палате представителей. За ним должна быть подавляющая поддержка законодателей от обеих партий. И если такой законопроект не будет разработан во время нынешней сессии Палаты представителей, то обе партии будут выглядеть проигравшими в глазах избирателей. Впрочем, вопрос, кто выиграет и кто проиграет, скорее всего, остается открытым. Наблюдатели считают, что президент Обама и его партия неожиданно превратили иммиграционную реформу в приоритетную задачу, рассчитывая удержать расположение избирателей латинос, которые высказываются за легализацию мигрантов, подавляющее число которых мексиканцы. Тот же политический ориентир и у республиканской партии. Ей нужны избиратели латиноамериканцы. Но, если верить опросам, твердое большинство американцев в разной мере против поголовной легализации незаконных мигрантов. Лишь 35% за. Особенно сильна оппозиция в пограничных с Мексикой штатах, и пока нет признаков ее ослабления. Демократы рассчитывают, что проиммиграционная позиция поможет им набрать голоса на промежуточных выборах в Конгресс через 1,5 года и вернуть контроль в Палате представителей. Но что, если скептичное большинство американцев решит наказать политиков, поддерживающих непопулярную легализацию?
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Каким событиям посвящена сегодня американская пресса? Обзор публикации подготовил Евгений Аронов.
Что такое секвестр? Хотя этот термин сейчас постоянно муссируется в СМИ, большинство американцев, согласно опросам, не имеют ни малейшего понятия о том, что он значит, сообщает обозреватель информационного портала Yahoo Зелькадис Эльви. Соглашение о повышении лимита государственных заимствований, которое президент Обама подписал с Конгрессом в 2011 году, предусматривает сокращение бюджетных трат на величину, равную той, на которую был поднят потолок госдолга. В случае, если стороны не смогут договориться о сокращении к 1 марта, в действие вступает секвестр, который сделает это за них автоматически, путем пропорционального урезания всех статей бюджета. Исключения делаются лишь для финансирования текущих боевых операций, а также защищенных социальных программ, имеющих отношение к пенсиям, медицинскому страхованию малоимущих и пособиям для ветеранов войн. В этом году секвестр должен вырезать из бюджета 85 миллиардов. И надежда на то, что республиканцы согласятся с Обамой на еще одно краткосрочное повышение лимита госдолга без соответствующих налоговых и расходных мер, почти не осталось. Чем конкретно может обернуться секвестр? Зелькадис Эльви приводит для иллюстрации такие цифры. ФБР и пограничная служба потеряют свыше 1000 сотрудников. Различные образовательные программы для детей из малообеспеченных семей лишатся более 31 тысячи преподавателей и их помощников. Заметно сократится экстренная помощь безработным и госгарантии банковского кредитования малых предприятий, что может стоить стране примерно 1,5 миллиона рабочих мест.
We know our economy is stronger when we reward an honest day's work with honest wages.
Администрация Обамы предлагает очередное повышение минимальной оплаты труда с $7.25 до $9 в час, надеясь таким образом улучшить благосостояние миллионов семей, напоминает читателям журнала Forbes комментатор Джим Дорн. Эта идея, которую, пользуясь терминологией лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, можно смело назвать зомбированной, убежден Дорн. То есть идеи, которая, вопреки логике и эмпирическому опыту, продолжает жить, хотя она должна была давно умереть. Никто не отменял закона спроса и предложения, заявляет автор. Если цена ресурса повышается, спрос на него при прочих равных падает. Причем, если речь идет о трудовом ресурсе, то спрос в долгосрочном плане падает даже больше, чем в краткосрочном, поскольку предприниматели заменяют рабочих автоматами. Государство может в принудительном порядке поднять минимальный размер оплаты труда, но если вследствие этого рабочего сокращают, его оплата не повышается, а понижается до нуля, продолжает Дорн. И если повышение МРОТ есть эффективное средство борьбы с бедностью, то почему не поднять его до $100, а не до 9, вопрошает автор. Увеличение минимальной зарплаты не гарантирует работу и высокий доход всем рабочим, а только тем, кто сохраняет свое место за счет того, кто его теряет, или того, кто не может найти работу в силу завышения ставки МРОТ. На следующей неделе в Алма-Ате стартует новый раунд переговоров о ядерных разработках Ирана в формате 5+1. В какой экономической форме подходит к диалогу Тегеран, задается вопросом корреспондент Рейтер Эндрю Торчия. Тегеранские базары и магазины заполнены покупателями, в хорошем ресторане трудно найти столик, на склонах лыжных курортов близ столицы не протолкнуться. Это при том, что год назад американские санкции перекрыли Ирану легкий доступ к мировой банковской системе. Упали доходы от нефти, ослабла национальная денежная единица реал, импорт подорожал и возросла безработица в секторах, зависящих от импортных ресурсов. Впрочем, импортозамещающие отрасли оживились. В принципе, режим предвидел введение санкций и успел к ним подготовиться, приводят Торчи оценки экспертов. Ввоз предметов роскоши запрещен, уменьшены стипендии студентам, обучающимся за рубежом, установлен строгий контроль над твердой валютой. Как следствие усложнения вывода денег за границу, увеличились инвестиции богатых иранцев внутри страны. Государственные субсидии малоимущим на приобретение предметов первой необходимости разряжают социальное напряжение. Так что ожидаемого Вашингтоном парализующего эффекта санкции не возымели, и уповать на уступки экономически ослабленного Ирана на предстоящих ядерных переговорах нереалистично, считают собеседники корреспондента Рейтер.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Мы завершаем информационную программу «Время свободы», ее авторы и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Полсрока пребывания Собянина во главе столицы. Итоги и разочарования. Об этом беседуем с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы. Ждем ваших звонков с 19 часов Повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».